современником. Говорим о нашей действительности, о том, из чего она состоит, как меняется и как мы можем взаимодействовать с ней.
Наблюдаем, осмысляем, делимся вместе с нашими гостями. Сегодня у нас в студии доктор психологических наук и специалист по когнитивной психологии Мария Фаликман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы догадались, это значит, что сегодня мы затронем спектр тем и проблем сознания и познания, принципов работы памяти и внимания и других аспектов мозговых процессов и механизмов. И, наверное, Мария, у меня к вам первый вопрос. Какие психологические факторы и процессы могут повлиять на концентрацию нашего внимания и работу нашего процесса концентрации на чем-либо?
На самом деле на уровень и степень нашего внимания влияет огромное количество факторов, начиная от просто уровня бодрствования и заканчивая склонностями, интересами, ценностями. Да, мы будем внимательны более или менее в зависимости от того, скучно или наоборот, почему-то мы бодры, может, потому что кофе выпили, а может, потому что нас только что взбодрил разговор с другом. Мы будем более внимательны к тому, что нам интересно, смешно, важно, и менее внимательно к тому, что к нам не имеет абсолютно никакого отношения. Мы будем внимательнее, если задача, которую мы решаем, имеет для нас особую личностную значимость.
А влияет ли на нашу концентрацию, если того требует условия, воля? Можно ли заставить себя сидеть часами над неинтересующей, скучной задачей?
Можно, но часами не получится. Скажем так, еще в конце XIX века психологи заметили, что можно заставлять себя сосредоточиваться, но внимание в какой-то момент все равно будет соскакивать, если задача не стала нам интересной. Да? То есть самое такое известное исследование просто произвольной концентрации внимания во времена Второй мировой войны, когда наблюдателей просили следить за движениями стрелочки на приборе, показало, что даже самые мотивированные, самые опытные наблюдатели больше получаса без ошибок не могут. Внимание обычного человека начинает так или иначе соскакивать, менять тему, если предмет, которым мы заняты, объект нашего внимания, не стал нам по той или иной причине интересен. Да? То есть вот если вам нужно прочитать «Критику чистого разума» Канта, сколько-то вы продержитесь, если Кант не стал вам интересен. Если стал, если вы втянулись, если вам повезло, и вы поймали то, что психологи называют потоком, вы будете читать столько, сколько вам позволит время, скажем так. В любых науках бывают псевдосенсации. Но в психологии таких псевдосенсаций, к сожалению, существенно больше, да, потому что каждый сам себе немножко психолог, во-первых, да, и там, в отличие от ядерной физики, каждому кажется, что уж про психологию-то он точно все понимает, потому что, ну, про себя-то точно понимает. С другой стороны, к сожалению, и исследования часто оказываются недостаточно научно выверенными. Ну, собственно говоря, единственный способ – это известное нам критическое мышление – задавать вопросы. Да, а какую гипотезу проверяли? Есть ли в исследовании, собственно говоря, четкая гипотеза в форме «если то-то, то то-то»? Как померили? Да, мозг работает в сутки активно 4 часа. У меня первый вопрос – как померили? И что означает «активно работает»? Да, и в чем, в каких единицах измеряли? Насколько это измерение соответствует изначальной гипотезе, насколько оно ее опровергает или, наоборот, проверяет, подтверждает и так далее и тому подобное. То есть вот как только хотя бы на один из этих вопросов нет ответа, в общем, я бы уже начала сомневаться. Хотя часто авторы таких популярных статей ссылаются на известные научные исследования. Ну, у меня-то есть привычка сразу же идти смотреть, а что там в оригинальном исследовании было, но и очень часто оказывается, что было там совсем не то, и что на самом деле результат как бы был существенно меньше, локальнее, его тут же превратили во что-то такое огромное, глобальное, что вовсе даже не имелось в виду авторами. Да, то есть это вот самая обычная история про доверять, но проверять.
У меня были такие личные ситуации, когда, настраиваясь в разговоре со старшими, там, с бабушками, дедушками, ты понимаешь, что это будет некий другой модус общения. Он да будет более замедленный, не с такими быстрыми реакциями, как с друзьями, это будет другой тип юмора и так далее. Множество процессов другого характера. И мой вопрос относительно нашего общения со старшими — это ухудшение внимания и мышления с возрастом, то есть ухудшение когнитивных функций, либо это еще и добавляется поколенческий разрыв, где мы, имея дело с информационными технологиями, вынуждены перестраивать свое мышление, потому что мозг слишком адаптивный, и у нас совершенно другие ритмы восприятия, поведения, реакций.
Да, вопрос совершенно замечательный. Да, мозг слишком адаптивным не бывает. Мозг адаптивен, и в этом его, собственно, главное эволюционное преимущество. Да, и хотя как бы я все время повторяю, как попугайчик, что мозг человека сформирован культурой не в меньшей степени, чем биологической эволюцией, в случае со старением, к сожалению, приходится помнить, что это все-таки биологический орган. И он стареет точно так же, как все остальные системы нашего организма. То есть становится меньше нервных клеток, меньше связей между ними, медленнее проводятся нервные импульсы, меняется нейрохимия. Ну и понятное дело, что следствием всего этого будет снижение концентрации внимания, рассеянность, известная всем, да, то есть вот про старческую рассеянность кто только не писал. И вместе с этим снижением концентрации снижается еще и переключаемость внимания. То есть внимание становится сложнее перенаправить с одного объекта на другой, с одну тему на другую, да, то есть опять же наблюдается что-то вроде такой умственной жвачки, когда человеку очень трудно отвлечься от того, о чем он думает сейчас. Но самая главная проблема – это то, наверное, что человеку становится сложнее отстраняться от каких-то отвлекающих воздействий, от лишней информации. Это, собственно говоря, одна из теорий когнитивного старения. Да, почему вот все эти изменения наблюдаются? Потому что ниже становится эффективность механизмов торможения. Мы вообще выживаем благодаря тому, что мы оттормаживаем то, что нам сейчас не нужно. Чем старше человек становится, тем ему сложнее оттормаживать, тем он легче может на что-то отвлечься. Да, условно говоря, захотел налить себе чая, налил, отвлекся на какой-то вопрос, а потом опять налил, а чашка-то уже полная. Ну и на самом деле вот все эти изменения, они скорее обусловлены биологически, потому что у животных на поведенческом уровне наблюдается все то же самое. Да, то есть вот те же самые изменения того, что мы называем непроизвольным вниманием. Хотя у пожилых людей все это во многом компенсируется опытом, предвосхищением, готовностью к тому, что сейчас произойдет, да, и вот я очень люблю пример английского когнитивного психолога Алана Беддели, когда он пишет, что после того, как многие его товарищи, уже выйдя в пенсионный возраст, перестали играть в футбол, он все еще продолжал, потому что мог предвосхитить, куда прилетит мяч, и бежал туда заранее, и в итоге оказывался там не позднее, чем его молодые и бодрые коллеги, которые выигрывали как раз на быстрых переключениях внимания. Но, естественно, когда собеседник отвечает на какой-то наш запрос или вопрос медленнее, чем мы ожидаем, это может вызвать у нас некоторую нетерпимость по отношению к этому собеседнику. Но на самом деле это не всегда связано с пожилым возрастом, да, то есть есть две такие индивидуальные особенности внимания, о которых мало говорят и пишут, хотя описал их в свое время еще тоже в конце XIX века один из основателей психологии как науки Эдвард Тичинер и назвал очень умными словами аккомодируемость и инерционность. Что это такое? Это, по сути дела, сколько времени нам нужно для того, чтобы въехать в некоторую задачу, и сколько времени нам нужно для того, чтобы выехать из этой задачи. Да? Будем ли мы по инерции продолжать ее решать, или сможем довольно резко перестать это делать. Да, вот представьте себе офисного сотрудника, который сидит, набирает текст на компьютере, и тут к нему приходит начальник и говорит, а вот позвоните, пожалуйста, в такую-то компанию. Один легко, элементарно останавливается посреди слова, которое он печатал, берет телефон и звонит. Да, у него, соответственно, эта инерционность невысокая. А второму нужно допечатать слово, потом нужно допечатать предложение, а потом он только скажет, а здесь вот вопрос уже в индивидуальных особенностях руководителя, да, каким образом он на это среагирует. Точно так же некоторые люди очень легко въезжают в работу, да, то есть, условно говоря, вы делаете список вопросов к очередному интервью, да, вы садитесь и начинаете прям писать вопросы. А кто-то другой, вот он садится, ему нужно посидеть немножечко, подумать. То, что называется морально подготовиться, да, это вот как раз и есть вот эта вот аккомодация внимания, да, время, которое нам нужно для достижения максимальной концентрации. Опять же, здесь люди различаются. И в старости то и другое снижается, так или иначе. И опять же, это начинает становиться заметно при непосредственной коммуникации, но среди молодых, бодрых людей мы вполне себе можем найти людей из высоким показателем времени, которое нужно на то, чтобы въехать в работу, и с высоким показателем времени, которое нужно на то, чтобы из нее выехать. Я в меньшей степени склонна связывать вот эти вот проблемы в коммуникации, которые могут относиться к особенностям удержания и переключения внимания с цифровой культурой, потому что это больше про требования. То есть все наши гаджеты, девайсы, то, чем мы пользуемся, по сути дела, предъявляют дополнительные требования к нам и к нашему вниманию, да, но не то, чтобы меняют способ коммуникации как таковой.
Рассеянность или желание морально подготовиться к ответственным сложным задачам, или наоборот, недостаток мобильности и активности в переключении между задачами. Проблемы с концентрацией внимания – дело не только в возрасте, но и в том числе сплошь и рядом встречается среди моих современников. Может быть, попробовать обрисовать факторы и даже не столько истоки того, что нас к этому привело, но попробовать наметить пути решения, какие инструменты предлагает когнитивная наука для улучшение способности к концентрации, обучению и адаптации?
Ну, смотрите, во-первых, главная проблема, да, опять же, как мне кажется, в том, что развитие цифровых технологий привело к резкому увеличению количества одновременно доступной информации. И мы с вами под это количество информации не эволюционировали. Потому что, опять же, человеческая эволюция, эволюция человеческого мозга – это история и про биологическую эволюцию, и про эволюцию культуры. Да? Считается, что человек имеет как бы двойное наследование. И многие наши системы сформированы не только естественным отбором биологическим, но и развитием культуры. Ну, вы сами понимаете, да, как это все происходит, да, вот есть носители определенного генотипа с определенным мозгом, они создают определенную культуру вокруг себя, какие-то практики, какие-то орудия, письменные.
Какие-то коммуникационные между собой правила.
Абсолютно, да. И вот эта культура тоже, в свою очередь, отдает приоритет обладателям определенного мозга, определенного генотипа, они в ней тупо лучше выживают. Начинают дальше развивать эту культуру. Культура, опять же, в свою очередь, отдает приоритет людям с определенным генотипом, определенным мозгом, ну и так далее. В какой-то момент это все настолько плотно переплетается, что разделить их невозможно. Да, то есть вот наш мозг – это вот такой вот не совсем биологический орган. Британский антрополог Ламброс Малафурис вообще говорит, что человек – это такой вид киборг, сформированный и биологией, и культурой. Но под вот это количество информации, которое обрушилось на нас буквально в последние 3 десятилетия, да, мы реально не эволюционировали. У нас тех возможностей нашего сформированного культуры мозга, которые там складывались на протяжении последних сотен тысяч лет, не хватает на переключение между задачами, на обработку всего этого количества поступающей информации, на отфильтровывание, на блокировку этой информации. Да, сами понимаете, что когда у вас 4 мессенджера, все пищат, все для вас, и вы понимаете, что это от вас чего-то хотят, или, может, это для вас что-то интересное, и вы пытаетесь, соответственно, прочитать все и сразу, вам может стать сложно. Да, и прежде всего эта информационная перегрузка ведет к тому, что ну, либо вы потеряете часть информации, либо вы недостаточно полно ее воспримете, да, вы хватанете по ключевому слову из каждого сообщения, а вдруг они окажутся не ключевыми. Ну и помимо этого, это просто высокий уровень требований со стороны среды, а любые требования со стороны среды – это состояние эмоционального стресса. Да, который, в свою очередь, тоже не то чтобы очень хорошо влияет на возможность сосредоточения, концентрации нашего внимания. И понятное дело, что если среда такая, то нам в ней надо как-то выживать. И она другой не станет. Собственно говоря, любые технологии, они несут в себе определенные преимущества, они содержат в себе определенные риски. И, собственно говоря, единственное, что мы можем делать, это рефлексировать риски, да? Не отказываться от технологий. Мы же не начинаем отказываться от перемещения на автомобиле или на самолете, зная, что там тоже есть риски. Мы просто пытаемся максимально минимизировать вероятность того, что технология сработает не по назначению. Ну, с цифровой средой все то же самое, да, это удивительные совершенно возможности доступа к информации, это удивительные возможности общения между людьми, связи, вне зависимости от расстояний, часовых поясов и так далее.
Глобальный такой мозг, коллективный.
Вроде того. Кстати, об этом тоже потихонечку начинают писать и думать. Но, да, вопрос в том, как во всем этом многообразии, да, индивидуальному мозгу не взорваться. И на самом деле люди находят для себя какие-то индивидуальные тактики, даже не буду называть их стратегиями. Кому-то оказывается проще, например, выключить мессенджеры на время выполнения тех задач, которые действительно срочные и серьезные. Кто-то дозирует для себя каналы информации, да, принимает решение, что вот эту социальную сеть я читать буду, а вот ту социальную сеть я читать не буду, а буду там время от времени заглядывать, чтобы дать всем, кто там за мной следит, знать, что со мной все в порядке. У всех по-разному, да, и тут, опять же, универсального рецепта я бы сказала, что нет, хотя просто вот очень важно понимать, что да, это количество информации сложно для даже современного человека, да, его мозг не приспособен. Очень мало людей способны к тому, что называется истинной многозадачностью. То есть способности решать несколько задач одновременно без снижения эффективности, если эти задачи требуют полного внимания. Да, вот это вот очень важный момент, потому что на самом деле в каком-то смысле мы все многозадачны. Просто решение многих задач у нас автоматизировано. Да? Представь себе человека, который может, например, вязать и разговаривать одновременно. Да-да, любая старушка может. Но вязание это автоматизировано. Да, а вот попробуйте одновременно вести машину и интервьюироваться на новую работу по телефону. Вот тут-то вот, собственно говоря, и возникает эта ситуация истинной многозадачности. И исследования показывают, что 2-3% людей от всего населения в этой ситуации способны не снижать продуктивности. Те люди, которые реально способны к совмещению задач, и те люди, которые считают, что они к нему способны, это две разных группы людей. Есть такая группа в университете Юты под руководством Стрейера, которая проводит исследования в области многозадачности, в частности, на материале вождения, совмещенного с разными типами задач, и результаты их исследований указывают именно на это.
То есть многозадачность — это бич нашего времени, и каждого из нас будут вынуждать обстоятельства справляться. Мария, а вот вы упомянули про склонность к риску, которую мы иногда путаем со своей способностью к многозадачности. Что может нас сделать более рискованными, чтобы не расценивать объективно риски того, справимся ли мы с вниманием, концентрацией и сложностью задачи?
Ну, вообще склонность к риску – это такая индивидуально-психологическая характеристика. Что это означает? Это означает, что люди по ней различаются. Да? То есть, грубо говоря, ее можно померить с помощью специальных опросников. Всегда найдутся люди, вообще не склонные к рискованному поведению, всегда найдутся люди, максимально к нему склонные, да, и большинство людей будет где-то посерединке. Как всякую индивидуально-психологическую особенность, каким-то образом настраивать ее довольно-таки сложно, да, это вот примерно как уровень интеллекта, который просто есть, уменьшить или увеличить его довольно-таки сложно. Это индивидуальная черта, как бы индивидуальная особенность. Но можно рефлексировать, да, вот насколько я, собственно, склонен к риску, если я про себя знаю, что я склонен к риску, и вот эта ситуация реально рискованная, да, насколько мне следует принимать решение прямо сейчас или все-таки остановиться, подумать. С многозадачностью то же самое, да. Мне кажется, что я хорошо справляюсь с ситуациями многозадачности. Так ли это? Действительно ли у меня равно эффективно получается параллельно висеть в мессенджере и, например, общаться с клиентом или писать текст, или все-таки где-то что-то не так, да? То есть на самом деле это история, которую в современной психологии обозначают модным термином метапознание, познание о своем познании, да? Наверняка слышали, сейчас очень часто мелькают истории про метакогнитивные стратегии, да, в частности, в обучении, да. Это, собственно говоря, вопросы себе, а как я учусь? А как я запоминаю? А как я обращаю внимание? А что я знаю про свое внимание? А что я знаю про свою память, да? Мы ими пользуемся, они у нас есть, это прекрасно, но мы все разные.
Очень много выходит научно-популярной литературы на эту тему сегодня. Мой вопрос следующий про память. Отчасти согласованы с тем, что наша личность и наше представление о мире неотделимо от нашей памяти, которая в том числе участвует в конструировании себя, мира вокруг. Как память может повлиять, либо она сама может быть под воздействием психических процессов, и как они, в свою очередь, память и процессы, соотносимы с нашей реакции на этот мир, на восприятие, на, в том числе на обучение, на обработку информации в целом?
Ну, смотрите, во-первых, память — это просто один из наших психических процессов. Наряду с вниманием, мышлением, восприятием, воображением. Причем это процесс с очень конкретными функциями, да, запечатлять, хранить и использовать, то есть извлекать информацию, когда она нам понадобится. И понятное дело, что память встроена, вовлечена во все наши процессы взаимодействия с миром. Да, начиная от простого «дотронулся до плиты, обжегся, в следующий раз так не делай», и заканчивая сложным прогнозом того, как может развиваться ситуация на рынке ценных бумаг на основе прошлого опыта взаимодействия с рынком ценных бумаг. Да? То есть на самом деле вот мне очень близка идея про то, что память – это не про прошлое, а про будущее. Эта идея такая немножко парадоксальная, но по сути дела весь наш опыт, все, что мы накапливаем, взаимодействие с миром, оно нам нужно для того, чтобы предсказывать, понимать,
предвосхищать
совершенно точно, как дела будут идти дальше. Да? Но на самом деле, опять же, память везде. Да, вот вы идете по улице, поднимаете глаза, видите лицо человека, понимаете, что это ваш однокурсник, как вы его узнали? Это память. Да? Или вы садитесь решать квадратное уравнение, как вы его решаете? Оно новое, вы такое вот именно это никогда не решали. Но вы извлекаете из памяти какие-то формулы. Это другое дело, что если задача супертворческая, память, которая подкидывает старые решения, может где-то вот и затормозить ее решение. Это исследователи творческого мышления в первой половине 20 века очень четко это показали, да, что память может фиксировать нас на определенных решениях и не давать увидеть какие-то решения рядом. Просто потому что есть готовое, оно не годится, но отвлечься от него не получается, да, но вот в памяти. Но в целом некоторые исследователи прям так говорят, что память — это и есть вся наша личность, да, память, она нас интегрирует во времени, она нас собирает, она позволяет нам оставаться самими собой, хотя мы каждый день меняемся, каждый день узнаем что-то новое, и память наша, соответственно, каждый день оказывается другой. Вот. Но сейчас про память стало разговаривать особенно интересно, как раз-таки в связи с развитиями цифровых технологий, потому что, судя по всему, человек уже перестает считать своей памятью только то, что содержится у него в голове, но считает своей памятью еще и то, что он может нагуглить, то, что он несколько лет назад опубликовал в какой-нибудь социальной сети, то, что доступно ему из разнообразных распределенных источников, да, то есть, по сути дела, сейчас наша память разомкнута в окружающий мир больше, чем когда бы то ни было. То есть, на самом деле, как вы понимаете, когда появилось книгопечатание, возникла возможность тиражирования индивидуальной памяти. Когда появилась письменность, она тоже стала инструментом памяти, потому что во внешней форме стало храниться то, что раньше хранилось исключительно внутри головы и передавалось буквально из уст в уста. Но сейчас, по сути дела...
Новый эволюционный этап?
Да, да, как-то так. Судя по результатам исследований, да, нет вот этой вот границы. Это я, а это Google. Вот мне в этом плане очень... нравятся тонкие исследования Эдриана Уарда с коллегами, которые обнаружили, что вот если просить людей припоминать, допустим, факты из школьной географии, и половине людей разрешать гуглить, когда они не могут вспомнить, а половине людей не разрешать, а просто просить вот записывать все, что они вспомнили, а потом... тех и других спросить, насколько хорошо они помнят школьную географию. Те, кому разрешали гуглить, говорят, что они ее помнят лучше. Они смогли ответить на больше вопросов. Это тоже парадоксально, но они смогли ответить на больше вопросов, значит, они ее помнят лучше. Значит, нет вот этой вот границы. Это я, а это Google. Это некая единая распределенная система. Мы лучше запоминаем то, что нам есть с чем соединить в нашем опыте по сравнению с тем, что мы соединить не можем. Да? И, собственно говоря, педагогика во многом на этом основана. Да? Хотите донести до учеников что-то новое, зацепляйте, обязательно зацепляйте за то, что они уже знают, за то, что они лично испытали, за то, что проходили. Да? Связывайте, простраивайте вот эти вот мостики. Потому что, естественно, новый элемент знания без контекста будет потерян с высокой вероятностью намного быстрее, чем элемент знания, который с чем-то связан. Да? И инструменты нашей памяти, так называемые мнемотехники, они в большинстве своем тоже основаны на этом. Да? Когда мы мысленно расставляем покупки по какой-то знакомой нам полке, или когда мы превращаем бессмысленный набор названий геологических периодов в связанный стишок, состоящий из знакомых нам слов, да, хорошо, если они еще и рифмуются. Да, конечно, мы лучше помним то, что заземлено в контексте и связано с нашим опытом по сравнению с какими-то изолированными элементами знаний. Потому что, смотрите, чем больше связок, тем больше путей, по которым мы можем к этому элементу опыта прийти. Если этих путей вообще нет, ну, потеряются.
А чем их больше, тем надежнее воспоминания. Еще немного переходя снова на тему решения задач, и мы уже оговорили, что у мозга есть и высокая адаптивность, и одновременно склонность зацикливаться на уже решенных каких-то задачах. Есть и некоторая лень, и некоторая мобильность, да? А если в прошлом были заморожены нерешенные задачи и ситуации, то сложнее будет и сейчас решить такую задачу, потому что там они не решены, и здесь мы испытываем трудности. Значит ли это, что человека с большим количеством выполненных, эффективно решенных задач отличает и высокая эффективность решения задач в настоящем? То есть, чем больше решаешь, тем больше успеха, тем лучше ты проявляешь себя сейчас.
Вы знаете, опять же, это не когнитивная история. Да, это в большей степени история про так называемую выученную беспомощность. Если ты все время бьешься о нерешенные задачи, высока вероятность, что от очередной легкой и решаемой задачи ты откажешься. Ну, просто потому, что ты не умеешь решать такие задачи. То есть такая очень симпатичная аудиторная демонстрация, когда двум половинам аудитории дают решать анаграммы. Ну, знаете, там буковки переставленные, и надо из них слово собрать. Половине аудитории дают очень легкие анаграммы, например, там какая-нибудь буква ТКО. Ну, например, ток или кот. Вариантов несколько, да? А если я вам дам буквы ТКОЗФ? Ну да, она просто нерешаемая. Вот, но просто половине аудитории дают некоторый набор легких анаграмм, половине аудитории некоторый набор нерешаемых анаграмм, ну, с ограничением во времени, естественно, да, чтобы они чуть-чуть помучились, потом сказали, все, время прошло, решаем следующую. А потом обеим половинам аудитории дается одна и та же анаграмма средней трудности. Ну и чтобы вы думали, конечно же, те, кто решал легкие анаграммы, решают довольно-таки легко и это. А те, кто пытался решать нерешаемые, сдается, отказывается. Хотя в данный момент перед ними находится абсолютно даже не очень сложно решаемая задача. Да, то есть это вот скорее вопрос про опыт неудач, чем про какие-то готовые или не готовые когнитивные структуры.
То есть это скорее выученная беспомощность больше про психологическую привычку?
Ну да, это на самом деле используется не только в мышлении, в образовании, да, но и при анализе того, что происходит с людьми, которые борются с депрессией, и при анализе поведения людей, которые становятся жертвами домашнего насилия. Да, то есть это достаточно широкое понятие, введенное Мартином Селигманом вообще в экспериментах с собаками, на которых он показал, что на самом деле вот эта выученная беспомощность возникает, когда ты перестаешь считать, что от тебя что-то зависит. Но, в принципе, с творческими задачами история, к сожалению, вообще устроена так, что они потому и творческие, что никакие прежние решения для них не годятся. Если вы в своей жизни решили там 250 творческих задач, 251-я все равно будет другая. И те 250 предыдущих готовых решений, они, скорее всего, не пригодятся. Хотя, опять же, есть некоторое количество подходов для стимуляции инженерного и творческого мышления, начиная от теории решения изобретательских задач и заканчивая разными метафорическими техниками, ассоциативными техниками, которые специально направлены на то, чтобы расшатывать вот эти вот готовые коробочки с решениями. И в некоторых случаях они оказываются весьма эффективны.
Спасибо. И мой, наверное, последний вопрос. Как вам кажется, какие сферы еще только начинают набирать обороты в когнитивной психологии? Или что? Какие есть лакуны, которые в будущем будут закрывать? И еще дополнительно интересно, о чем вы сейчас занимаетесь, о чем пишете?
Сейчас основные интересные области исследования именно в когнитивной психологии так или иначе стимулируются развитием цифровой среды, взаимодействием с цифровой средой, причем в совершенно разных аспектах, да, поскольку технологии развиваются быстрее, чем мы успеваем их осмыслить. Например, да, вот сейчас резко взлетают и продолжают взлетать разнообразные бывшие чат-боты, которые постепенно становятся полноценными собеседниками, полноценными участниками взаимодействия вроде того же самого чат-GPT, да. Мы не понимаем, да, что происходит с человеком, который взаимодействует с этой системой. Да, где у него вот этот вот источник его собственной активности, в в чем он полагается на систему, что он готов делегировать, что он не готов делегировать. Да, я не говорю о скучных задачках. ChatGPT, напиши за меня реферат по обществознанию. Это скучно. Да, но многие ученые сейчас вполне серьезно этой системой пользуются в качестве инструмента для более быстрого обзора того, что сейчас происходит в области, для более лаконичного оформления результатов собственных экспериментов. Вот совершенно непонятно, да, что это за такой вот совместный распределенный агент, или их все-таки два. Где граница, есть ли она и так далее и тому подобное. У меня здесь куча вопросов, безумное количество вопросов и никаких ответов. Ну, просто потому, что еще никто не успел это поизучать.
Уже беспокоится, как устанавливается доверие с чатами, и они воспринимаются полуживыми и вполне заменяют личное общение.
Абсолютно. Ну и на самом деле вот этот вот вопрос доверия цифровой системе, это вопрос не только про чаты, да, это вопрос про так называемые цифровые двойники, про экспертные системы, которые заняты, например, медицинской диагностикой, помогают в постановке медицинского диагноза. И, ну, сейчас как бы опять же известно, что наиболее эффективные варианты сочетания человека-эксперта, например, медика-эксперта и системы медицинской диагностики. Да, ну вот если система медицинской диагностики говорит, а, все плохо, мы ей верим или нет? То есть это вопрос доверия, это не только про ChatGPT, это вообще про технологии. И даже не только про цифровые технологии, хотя сейчас я с вами абсолютно соглашусь, этот вопрос обретает просто-таки особую актуальность. Но на самом деле и психологи, и нейробиологи не до конца понимают, что, собственно говоря, происходит с психикой и мозгом под влиянием цифровых технологий как таковых. Да? Вот каковы те, может быть, заметные, может быть, незаметные, может быть, драматические изменения в работе нашей памяти, изменения в работе нашего внимания, изменения в работе нашего мышления, которые влечет за собой использование цифровых технологий. Да, они есть. Да, их иногда излишне драматизируют. Но на самом деле любая технология, любой культурный предмет меняет наш организм. Ложкой вы тоже учились пользоваться, и то, как человек ест ложкой, это неестественное движение его руки. Это движение его руки, сформированное вот этим конкретным культурным предметом и его особенностью. Но с интернетом, с текстовыми редакторами, с системами предвосхищения, с системами автокоррекции, все то же самое. Да? Ну, вот, собственно, у нас сейчас исследование с моим магистрантом, где мы смотрели, каким образом опыт использования систем автокоррекции меняет наше зрительное восприятие слов. Мы взяли группу людей, которые сказали, что они автокоррекцией не пользуются, всегда отключают и не любят, и группу людей, которые сказали, да, что они этим активно пользуются. И они у нас решали очень простую задачку. Мы им показывали на экране наборы буквок, которые были либо словами русского языка, либо читаемыми, но не словами. Ну и человек должен был нажать на одну кнопку, если это слово, на другую кнопку это не слово. И оказалось, что люди, которые пользуются системами автокоррекции, вот эту простую задачку решают медленнее, чем люди, которые автокоррекцией не пользуются. Причем это никак не связано с уровнем грамотности. То есть средняя грамотность тех, кто пользуется и не пользуется автокоррекцией в нашем конкретном исследовании, была той же самой. Но зрительное восприятие слов все равно как-то перенастраивается, меняется. И вот я совершенно не хочу говорить, что это плохо или неправильно. Да, оно просто становится другим. И возможно, что в распределенной системе, в системе, в которой ты делегируешь часть функций компьютерной программе, алгоритму, да, вот если я что-то сделаю не так, он за меня допишет. Это и нормально, да? Мы вместе решаем задачу коммуникации эффективно. Ну и вторая область, в которой я сейчас немножко провожу эксперименты, это изучение того, как наше зрительное внимание меняется при получении информации о фокусе внимания другого человека. это то, что называется совместным вниманием. Да, мы очень чувствительны к направлению взгляда другого, да. Если там человек переводит взор, мы немедленно смотрим туда же, а вдруг там что-то интересное. И считается, что это тоже механизм, с одной стороны, эволюционный, да, то есть вот у горилл уже видно, что этот контраст между темной радужкой и белой склерой начинает намечаться. У нас он у всех есть. Есть даже гипотеза, что вот только у нас такие глаза продолговатые, с белой оболочкой и темной радужкой, потому что это удобно, потому что мы находим фокус внимания другого человека, потому что мы подсказываем другому, где может быть что-то важное, ценное, полезное. Язык мы точно так же учим благодаря этому совместному вниманию. Да? Мама куда-то посмотрела и говорит: «Ой, собачка, уже полугодовалый младенец может увидеть, где эта собачка». Да? Он проследит за общим направлением взгляда. К году ребенок уже четко геометрически локализует этот объект. Ну и, собственно говоря, мы с моими студентами смотрим, с одной стороны, вот насколько важен сам по себе контраст. Например, если мы нарисуем мороженое с глазами, или, ну, глаза будут в виде вишенок на этом самом мороженом, но будут похожи на человеческие. Или если мы нарисуем аудиосистему с глазами, ну, вы много раз видели, там идете по улице, а там дом с глазами. Да, это контраста достаточно? Или все-таки глаза на лице и глаза на доме – это немножко разные глаза? Это первый вопрос. Да? Второй вопрос – как на это наше совместное внимание влияют знания о человеке, который дает подсказку. Мы с коллегами из МГУ пару лет назад проводили замечательное совместное исследование с аватаром виртуальной реальности, про которого мы половине наших людей говорили, что мы разрабатываем систему помощника навигации в виртуальной среде. Это ваш помощник. Пожалуйста, как можно быстрее старайтесь обнаружить объект, на который он смотрит. А второй половине людей мы говорили: мы разрабатываем систему оценки вашего интеллекта. Это ваш оценщик. Он будет проверять, насколько вы умные. Ну, а задача та же самая. Как можно быстрее обнаруживать объект. Ну, он там мог смотреть в правильном направлении, мог уводить взгляд в другую сторону. Объект, который нужно было обнаружить, находился с противоположной. Но вот оказалось, что вот одной этой небольшой детали этого изменения в инструкции достаточно для того, чтобы взгляд работал по-разному. То есть на взгляд помощника человек отвечает быстрее, чем на взгляд оценщика, но при этом взгляд помощника в неверном направлении приводит к большим задержкам. Вот вопрос, это про доверие или это про что, да, вот он смотрит туда, а нужный предмет с другой стороны. А вот от взгляда оценщика отвлечься получается быстрее. Вот. Но тут на самом деле тоже довольно много разных исследовательских вопросов, много есть чего поизучать, и сейчас есть несколько новых проектов, которыми я в этой области занимаюсь.
Спасибо. Было очень-очень интересно. Тогда желаю вам удачи. Напоминаю, что с нами в студии сегодня была доктор психологических наук Мария Фаликман. Спасибо, всего доброго.
С вами была программа «Быть современником» и ее ведущая Елена Волоченко
и Дарья Завьялова. До свидания, до новых встреч.